Мы поговорим сегодня об отношении к учению. В нашем монастыре существует 6 основных линий передачи. Линия Дататреи, линия Анамы Прабху, Шудхадхармы, линия Шанкары, линия Матиндранатха Гараканатха, линия Сарахи, линия Уддияны. Некоторые из них ближние, непосредственно, некоторые дальние. Из-за нашей небольшой заслуги у нас нет большой библиотеки с обширным количеством текстов. Тем не менее, из-за вашей большой заслуги у вас есть все-таки связь с учениями гуру, который выражает квинтэссенцию всех духовных текстов и непосредственно дхарма, которую вы практикуете. Однако, когда мы практикуем, мы должны взращивать всегда в качество достойного сосуда, контактируя с учением. Учение – это вещь очень мистическая и глубокая. Говорят, что существует 6 видов сосудов для учеников. Из них 3 достойных, 3 недостойных или неготовых. 3 достойных таковы: подобные льву, подобные орлу и подобные киту. 3 неготовых таковы: подобные обезьяне, подобные собаке и подобные свинье. Кто такой подобный льву? Тот, кто услышал учение из уст гуру, обретает глубинное понимание и рычит подобно льву, проявляя свою пробужденную природу, то есть йогин наивысших способностей, который схватывает на лету, делая его собственным. Кто такой подобный орлу? Тот, который, завидев драгоценность в руках человека, мгновенно камнем падает вниз и выхватывает ее, и затем носит в своем сердце, паря среди облаков. Таким же образом и достойный ученик, завидев сердечное учение, полностью концентрируется на нем, завладевает и делает собственной опорой в жизни, и парит свободно, не имея ни страхов, ни цепляний, ни надежд. Кто такой подобный киту? Тот, который, случайно наткнувшись на драгоценность, берет ее и немного проглатывает, и затем глубоко ныряет, с тем, чтобы спрятать на глубине океана. Это тот, кто, впитав сущностную часть наставлений, с головой уходит в практику их, применяя на деле, в повседневной жизни, в ретритах, в дневной медитации и в утренней. Таковы 3 наилучших сосуда. 3 незрелых сосуда таковы, подобные обезьяне. Подобно тому, как обезьяне, дав золото, и она носила его, но кто-то из торговцев, увидев, что у обезьяны есть золото, поманил ее и дал ей банан. Обезьяна, не зная, что золото лучше банана, променяла золото на банан и думала, что совершила выгодную сделку. Таковы ученики подобные обезьяне. К примеру, я слышал, в Екатеринбурге произошел раскол в общине, хотя там нет еще какой-то серьезно сформировавшейся такой большой общины. То есть раскол – это серьезная вещь, там, когда говорят о большой организации. Тем не менее, там произошло, что несколько человек подумали, учение лай-йоги, конечно, хорошее, но вот в Турции есть женщина-медиум, которая питается праной, и если мы будем голодать, питаться праной, это нам быстрее поможет достичь освобождения. И они решили практиковать это учение. В общем, нет никаких возражений против каких-то учений. Однако, когда люди, не зная ценность учения, не могут выбрать правильное, вот что вызывает сожаление. следующий подобный собаке. Это те, которые не могут сразу понять учение, но в них возникает большое замешательство из-за невысоких способностей. Подобно собаке, которая, увидев что-то необычное, носится и лает постоянно, с большим возбуждением. Таким же образом, такие люди очень много говорят, возбуждаются и думают, совершенно имея превратное воззрение, но толком применить ничего не могут и понять тоже ничего. В чем же дело, не могут? Из-за своего собачьего ума. Просто ум слишком возбужден, не контролируется. Поэтому как бы все, что не говорится, в основном мимо ушей. Поскольку учение воспринимается только в очень ясном уме, в состоянии самоотдачи и пустотности. Ну и третий вид – это подобный свинье. То есть, сколько перед свиньей не ставят вкусные напитки, кушания, не подают какие-то благоприятные вещи, ее тянет постоянно к своей любимой еде. Навоз, испражнения, поскольку она так привыкла. Это означает, если клеши очень сильные, то даже когда человек встречает учение, то клеши перебивают возможность практики, и они его увлекают на старую дорожку. Ну, в общем, все эти шесть как бы таких сосудов, они у нас есть в каких-то пропорциях. Наша задача, чтобы подавить вот эти нечистые сосуды и максимально стимулировать три наилучшие чистые. Подавить внутреннюю свинью, внутреннюю собаку и внутреннюю обезьяну. И раскрыть внутреннего орла, внутреннего кита и внутреннего льва. Так, чтобы сделать это, вы сейчас получите урок того, как относиться к учениям. Многие тексты мы изучаем не по собственным переводам, а по переводам, пришедшим к нам издалека, к примеру, из Тибета. Из-за того, что наши собственные тексты недостаточно переведены. Другими словами, мы изучаем собственную дхарму, делая крюк через третьи руки. Но если мы будем заниматься служением и создадим большую библиотеку и хорошие переводы, у нас будет множество текстов из первых рук, собственных переводов. Так, текст о том, как царь Трисадыцан посылал за высшими учениями недвойственности в Индию монахов. Царю Трисадыцану привиделось божество, которое сказало: «В Индии есть учение, именуемое Святое Великое Совершенство, то есть учение недвойственности». В отличие от учения о причине, которое необходимо изучать, оно дает освобождение в тот самый миг, когда его постигаешь. И ты должен послать за ним двух переводчиков-тибетцев. Когда царь посоветовался с Падмасамбавой, Падмасамбава сказал, что это благоприятный сон. И он порекомендовал сделать двух жителей его царства монахами и послать обучить их переводы и послать их в Индию. Царь выбрал двух молодых людей, обладающих способностями. Вайрачану из Пагора и Лыкдруба из Цанга. Дал им приказ стать монахами и научиться переводу. Они стали монахами, приняв обеты и обучились переводу. Падмасамбава обучил их искусству быстрой ходьбы, чтобы они могли быстро овладеть пешеходным переходом до Индии обратно. Царь дал каждому по мере золотого песка, золотой кувшин и послал в Индию за учениями недвойственности. Фактически он посылал в Индию за учениями Адвайты, которые были модифицированы, приспособлены к тому времени. Говорится, что на границе стражи пытались отнять золото у монахов. Но силой магии вайрачане удалось пройти в Индию. Когда они прибыли в Индию, они начали расспрашивать, кто лучший знаток недвойственных учений в их традиции. Им сказали, что это учитель Шри Сингха. Тогда они подошли к Шри Сингхе и поднесли ему золотой песок, кувшин золота и попросили его, сказали, что царь Тибета прислал их с пророчеством и сказал, чтобы они из Индии доставили учение по недвойственности за пределами причин и следствий, которая ведет к просветлению за одну жизнь. Они сказали, что их послали, чтобы его найти. Они попросили от всего сердца дать им это учение. Они сказали, если они не принесут это учение, царь их накажет. Тогда гуру Шри Сингха сказал, что у царя Тибета великая вера, а вы два весьма прилежных монаха. И поскольку этим учением суждено расцвести в Тибете, то я передам его. Но знайте, что царь Индии это учение стережет ревниво, и поэтому он просто так не даст, не позволит ему распространяться. Поэтому нужно быть изобретательными. И Шри Сингха передавал эти учения тайным способом. Он их провел в дом, который был окружен 9 стенами, дал посвящение и потом поставил на треножник медный котел, огромный. Говорится, что в своей комнате Шри Сингха поставил на 3 большие камня глиняный котел, окружил его сетью и забрался внутрь. Там было отверстие, закрытое большой крышкой, на которой стояла миска, полная воды. Через отверстие в котле проходила трубка, которая затем через трещину в стене выходила наружу. Именно через эту трубку должны были идти слова Шри Сингхи. Вайрачана и Лэнгдруп оставались снаружи, одетые в большие накидки из оленьей шкуры, с грузом на плечах и посохами, то есть притворяясь путниками. В полночь они приготовились слушать учения. Лэнгдруп записывал их козьим молоком на белой хлопковой ткани, тогда как Вайрачана мгновенно их запоминал, пряча в своем сердце. По другим источникам говорится, что он писал молоком на пальмовых листьях так, чтобы нельзя было рассмотреть, то есть невидимыми чернилами. Это делалось для того, чтобы никто не услышал, как он передавал учение, ни из тех, кто имеет человеческие уши, ни из тех, кто имеет божественные уши, мистические силы. Поскольку учение так охранялось, что за несанкционированную передачу учения могли казнить учителя того, кто передавал учение, согласно указанию царя. Поэтому он надел хлопковое одеяние, взял в рот медную трубку и стал давать учение. Говорится, что Шри Сингха передал 25 тантр, чтобы показать большие и малые аспекты пробужденного ума. Он дал тантру великое необъятное пространство. Затем, чтобы показать смысл пробужденного ума, он дал тантру великое чистое пространство. Чтобы показать, что природа ума совершенно свободна, он дал тантру освобождение великого пространства. Чтобы разъяснить, что природа ума неизменна, он дал тантру «Царь сущности». Затем он дал тантру «Тигле пробужденного ума». А чтобы показать, что природа ума есть самосущая мудрость, он дал тантру «Сущность мудрости». Чтобы показать природу ума в ступенях реализации, он дал тантру «Гирлянда наставлений». А чтобы разъяснить природу ума В аспекте равностности он дал тантру «Тайный океан». Чтобы показать и объяснить, что природа ума есть естественное состояние, он передал тантру «Мудрость и знания». А чтобы воссоединить все наставления в одно, он дал тантру «Чистое пространство». Говорится, что таким образом он передал огромное количество тантр, всего числом 25. Затем он также передал 18 других главных текстов, таких как «Кукушка естественного состояния», «Великая сила естественного состояния», «Агама воззрения великого Гаруды», «Чистое золото на камне», «Никогда не поникающее знамя великого пространства», «Чудесная мудрость», «Свершение медитации», «Верховный царь», «Нерожденная Тилака», «Колесо жизненной силы», «Царь великого пространства», «Самосовершенная вершина», «Всеобъемлющее блаженство», «Усеянное драгоценностями блаженство», «Великая разнообразная сокровищница», «Краткое изложение учения». Затем он спросил у пришедших монахов: «Сыны благородной семьи, удовлетворены ли вы?» Переводчики ответили: «Мы счастливы». Однако говорится, что когда они ушли, то остался один Вайрачана. И Вайрачана ответил, что он не удовлетворен, и распростерся лицом вниз на 3 дня, не поднимаясь.
Видя его в таком состоянии, Шри Симха спросил: «Ты расстроен, потому что ушел твой друг?» Вайрачана ответил: «Благодаря общей карме мы, двое друзей, повстречались, словно путники на постоялом дворе, а затем отправились каждый своей дорогой. Отчего мне расстраиваться?» «Так ты болен?» — вновь спросил учитель. «Да, я болен», — ответила Вайрачана. «В чем же дело?» — спросил учитель. Тогда Вайрачана в такой песне объяснил причину своей болезни. «Я Вайрачана, нет у меня болезни от внешних причин. Страдаю я потому, что слышал, да не понял. Страдаю я потому, что видел, да не ухватил. Страдаю я потому, что вкусил, да не насытился. Причина моей болезни — 18 текстов Самде. Больно мне от того, что не нашел еще уверенное. Больно мне от того, что не нашел еще уверенности в собственном состоянии. Я прошу верного лекарства от болезни, что поразило меня». «Я научил тебя всему», — ответил учитель. «Почему же ты в отчаянии?» Тогда Вайрачана запел: «Я в отчаянии и на опасной тропе от того, что блаженство самородной мудрости поймано в густые скрытых склонностей. Я в отчаянии и на опасной тропе от того, что воззрение за пределами крайностей препятствует карма и двойственные мысли. Я в отчаянии и на опасной тропе от того, что естественное безусильное созерцание затмевается состоянием отупения и возбуждения. Я в отчаянии и на опасной тропе от того, что поведение за пределами понятия и отвержения мешает желания и усилия. Я в отчаянии и на опасной тропе от того, что путь, не знающий прохождения, заслоняет изречения и размышления. Я в отчаянии и на опасной тропе от того, что состояние Будд трех времен сокрыло сомнения мыслей. Я в отчаянии и на опасной тропе от того, что состояние естественного совершенства и недеяния не может быть передано через знаки и смыслы. Я в отчаянии и на опасной тропе от того, что с самосовершенством трех кайф плода так трудно ознакомить. Я в отчаянии и на опасной тропе от того, что, невзирая на посвящение прямого ознакомления, не понял просветления, которым обладаю по природе.
Другими словами, хоть он и получил множество разъяснений, он не сумел еще сделать их своей сущностью. Поэтому он испытывал замешательство и остался у учителя дальше. Говорится, что учитель довольно улыбнулся и дал ему еще наставления, такие как пространство океана, и затем спросил: «А теперь ты удовлетворен?» Вайрачана сказал: «Нет». Тогда учитель передал ему тантры и наставления по пространству и спросил: «Удовлетворен ли ты?» Вайрачана снова сказал: «Нет». Тогда тот преподал ему множество текстов и наставлений различных разделов тантры и других учений, но Вайрачана все не был удовлетворен. Наконец он дал ему раздел брахманских тантр для развлечения истинного смысла, царских тантр для выхода за пределы понятий, еще множество упадеш. Спросил: «Удовлетворен ли ты?» Вайрачана ответил: «Я хотел бы быть ознакомлен с непосредственным самоосвобождением, чтобы понять истинный способ, как применять все полученные учения, не полагаясь на усилия». Тогда Шисинха провел для него прямое видение и верил все писания, включая 5 коренных тантр и 25 вторичных тантр, вместе с упадешами. Только после этого Вайрачана понял самоосвобождение и осуществил это состояние. Его двойственные мысли растворились, и он с уверенностью понял состояние пробужденного ума. Исполненный признание учителю, он поднес ему благодарные стихи. Шисимха напутствовал его: «Наставление, что я тебе дал, в силе позволит тебе понять всю сансару и нирвану, и воистину узреть их сущность, так что береги их, как зеницу ока. Они корень всех учений, вершина всех колесниц, сущность ума всех просветленных. Береги их, словно собственная жизнь и сердце. Поскольку они источник всех ситхи, как высших, так и обычных, береги их, словно исполняющие желания, драгоценность». Затем он передал ему другие учения, связанные с тантрой и медициной, и посоветовал возвращаться в Тибет как можно быстрее. Он порекомендовал ему освоить искусство быстрой ходьбы и сказал, что его друг умер на обратном пути. Его друг Лэгдруп из Цанга захотел произвести впечатление на царя и добраться быстрее, чем Вайрачана. И он не овладел скороходством в совершенстве и пошел вперед, но на границе его поймали специально обученные воины-скороходы, пограничники в горах. А по другим источникам он, убегая от них, упал в пропасть. Вайрачана тоже боялся, что стражники отнимут у него учение. Тогда он соком аруры, особым соком такого растения, переписал все наставления и тантры на пальмовые листья, а этот сок был невидимым обычными глазами. Говорится, что пандиты индийские видели плохие сны о том, что тибетский монах унесет из их мест учения. Поэтому они доложили об этом царю, и царь под страхом смерти запретил кому-либо передавать учение, если кто-либо придет из чужих стран. И когда Вайрачана хотел уехать из монастыря, в котором был Шри Сингха, то замки на всех воротах сами собой звякнули. Монастырские стражи предупредили привратников: «Тибетский монах станет выносить дхарму, не выпускайте его». Привратники заперли все ворота и встали на стражу. На следующее утро, когда пришел Вайрачана, они сказали: «Ночью всем снялись плохие сны, давайте-ка поглядим, что несет тибетский монах». Они раздели его догола, но не нашли при нем ничего, кроме двух стопок пальмовых листьев. Тогда они подумали, что это не он, поскольку ничего не нашли, и отпустили его. Хотя Вайрачана освоил скороходство, он боялся, что его могут стражи границы не пропустить. Поэтому он подкупил стражу пограничников, начальника пограничной стражи. Завязал с ним отношения, и даже он принял от него обеты. Тогда начальник отослал от остальных солдат, и, чтобы никто не видел, пропустил его через границу. В это время индийские пандиты увидели во сне, что монах унес в Тибет солнце, и оно исчезло. Говорится, что деревья и птицы засохли, а пение птиц утратило звучание. Царь Ваджрасана собрал ученых и спросил, в чем причина. Они сказали: «Должно быть, тибетский монах унес наше учение». Тогда с ним снарядили погоню воинов искусных скороходов, которые должны были его догнать. Но начальник пограничной стражи сказал, что только один бритоголовый монах прошел, но у него не было ничего. И, скорее всего, он уже попал в Тибет. Поэтому воины-скороходы его не смогли догнать. Вайрачана предстал перед царем и сказал, что он вернулся с учениями, а индийцы очень ревниво оберегают дхарму. Он сказал, что также тибетские советники питают вражду к дхарме, а великий царь легко поддается влиянию, поэтому может быть клевета. Он попросил царя не обращать внимания. В это время царь Ваджрасана сказал, что тибетского монаха уже поздно ловить, поскольку он уже добрался до Тибета. Он сказал наказать учителя, который передал этим учение. Но поскольку никто не знал, кто этот учитель, начали обращаться к гадалкам, оракулам и астрологам, чтобы вычислить его согласно гороскопам, кто мог давать эти учения в это время. Оракулы не могли выяснить, что был за учитель, поскольку он передавал учение магическим способом, и даже силы ясновидения они не могли увидеть, поскольку он передавал его сидя в чане, через трубочку, именно с этой целью. Но все-таки одна старая браминка, женщина-брахманка, которая была искусная в гадании, сказала, что видит нечто, противоречащее здравому смыслу, и боится говорить царю. Но царь сказал, что пусть она говорит, не боясь. Она сказала, что увидела озеро на вершине гор, а там разноцветную долину. Увидела кого-то, чье тело покрыто глазами, и у него красный клюв длиной с руку. Это он дал учение. То есть сила ее ясновидения все-таки перебила магию Шри Сингхи. Она кое-что увидела, но все-таки не могла узнать, кто конкретно. Но остальные не поверили в это, что кто-то с глазами на теле и с клювом передает учение. Тогда царь сказал, что надо послать в Тибет воинов-скороходов и посеять там клевету, чтобы не дать возможности распространиться учению. И снарядили двух воинов, умелых скороходов. Ну, по тем временам, наверное, как у нас спецназ, которые прикинулись монахами, нищенствующими монахами бикшу из Индии. И они начали распускать слухи. Дескать, этот тибетский монах принес из Индии Нидхарма множество вредных мантр черной магии и хочет погубить и царя, и Тибет. И его нужно убить. И тогда он посеял раздор между советниками, которые начали говорить, что он хочет погубить Тибет и нужно его самого утопить. Царь начал защищать. Царь Трисонг Цзан начал защищать Вайрачану. Говорил, что это происки индийцев, которые ревниво оберегают учение. Но советники оказывали на него большое влияние, не хотели слушать. Тогда царь сделал вид, словно он хочет наказать Вайрачану, и сказал взять нищего из дикого племени. Они надели на него шапку и платье Вайрачаны. И он сказал, что это Вайрачана, я его наказываю. И они этого нищего посадили в медный котел, закрыли крепко крышкой и бросили в реку, чтобы он уплыл вниз по течению. Кстати, этот нищий все-таки потом выплыл на какое-то место, и начальник местной заставы увидел человека в котле и очень удивился. Спас его и даже дал ему дом, жену и золото. Таким образом, эта заслуга нищего, очевидно, так проявилась. Хотя вроде бы его как покарали, просто так. Это, очевидно, заслуга проявилась так, что он пострадал за дхарму, и как бы эти страдания пришли к нему в виде вот того, что он остался жив и даже улучшил судьбу свою. К примеру, когда мы начали заказывать статуи у скульптора, я сказал, что это очень огромная заслуга, и его судьба скоро изменится. Я это четко сказал Анандалиле. И когда он закончил третью статую, президент России вручил ему орден и удостоверение заслуженного скульптора России. Вот. Потому что немыслимо, чтобы ты лепил Дататрею, Шанкару, Рамалингу, и твоя судьба не изменилась. Это прямое проявление заслуг. Поэтому все те, кто хотят преуспеть в мирской жизни, они должны, насколько возможно, накапливать заслуги, лепить статуи, переводить тексты, рисовать изображения святых, делать священные символы, строить храмы. То есть я иногда удивляюсь непредприимчивости мирян, что как бы они упускают свою счастливую судьбу, даже в мирском смысле. Здесь бы уже давно пора Дивьялоке просто полностью быть заполненной до отказа. Итак, этого нищего спасли. Его судьба улучшилась. И Вайрачана на самом деле остался в верхних комнатах дворца, за колонной, он прятался там. Царь попросил его все-таки передать учение. Прятался за колонной. Колонна была полая внутри. То есть он сидел внутри полой колонны днем, а по ночам передавал учение царю. В полночь царь носил еду Вайрачане собственноручно и получал от него наставления. Когда Вайрачана закончил давать учение, называемое 18 чудес ума в 50 главах, то царский слуга и одна женщина из его прислуги заметили, что происходит, и разболтали это, что на самом деле царь не покарал Вайрачану, а спрятал его в колонии и тайно получает от него по ночам учения. Царские советники узнали об этом, собрались и начали говорить, что ты совершаешь большую ошибку, что ты тратишь золото из нашей казны, покрывая им глиняных идолов и говоришь, что строишь дхарму. Что ты обманул нас, бросив дикаря из племени вместо Вайрачаны в чан, а сам прячешь черного мага во дворце, который хочет погубить Тибет. И они начали выламывать дверь, крича, чтобы он открыл дверь, угрожая ему восстанием. Поскольку царь не пользовался большой властью, это что-то было наподобие конституционной монархии. И они говорили, если его не покарают, то он нарушит закон царства. Трисонг Цзан опечалился и спросил Вайрачану, что делать. Тогда Вайрачана сказал: «Хорошо, я имею кармическую связь с одним местом, Тибете, поэтому ты меня должен сослать туда, сделать вид, будто ты меня туда сослал». А в Индии есть учитель Вималамитра, который дает более простые учения. И пригласи его, и затем собери всех ученых, чтобы они подтвердили и сказали, что это истинное учение. А потом мы с тобой встретимся. Поэтому царь не мог ничего поделать, поскольку советники вертели им, как хотели. И Вайрачану изгнали. Затем, когда Вайрачана пришел в центральный Тибет, птицы над ним собрались в воздухе и облетели вокруг. Жители узнали его и сказали: «Это явился обманщик из Тибета», и бросили его в яму с лягушками и вшами. Но он остался невредимым. Тогда его выпустили и начали считать святым. Вайрачана тогда начал проповедовать в этой местности. Тем временем царь Трисандыцан решил все-таки во что бы то ни стало распространить дхарму. И он пригласил другого святого и другого монаха, который бы мог распространить учение в Тибете. Но он решил пригласить монаха, который бы учил более низкому учению. Он пригласил великого учителя Вималамитру, который был самым сведущим из 500 индийских пандитов ученых. Для этого он послал, снова сказал нескольким переводчикам отправиться в Индию и поднести золото царю, индийскому царю, и упросить прислать его ученого, который мог бы передавать учение. Царь созвал большое собрание, и все ученые в собрании единодушно посмотрели на Вималамитру, сказав, что это самый известный святой и знающий учение. Вималамитра тогда подумал: может быть, царь Тибета и верит дхарму, но его советники клевещут на дхарму и плохо к ней относятся. Они уже прогнали Вайрачану, какой мне смысл туда идти? И меня тоже сошлет. Поэтому он не хотел идти. Он подумал: я вряд ли смогу усмирить министров, глупых тибетцев. Но потом он подумал: все-таки я не должен ослушаться приказа царя Индии, придется идти. Он ответил такими словами: «Бодхисаттва датхим». Переводчики перевели это так: «Если стрела выпущена из лука сильной мужской рукой, она сможет попасть в цель». Когда Вималамитра прибыл в Тибет, царь его встретил с большим почетом. Однако Вималамитра не поклонился царю и не высказал почтения божествам в храме, статуям. Советники возмутились и сказали царю, что мы приглашали многих ученых, но ты, наверное, не истинный святой, почему ты не выражаешь почтения? И Вималамитра сказал: вы знаете, что значит выражать почтение? Они сказали: не знаем. Он сказал: я выражаю почтение тем, что нахожусь в недвойственности, в неразделимости с божеством. Поэтому символические божества в виде статуи, изображений не могут выносить мои поклоны. Вот почему я не кланяюсь статуям святым, и царю тоже не кланяюсь. То есть Вималамитра сказал, что я пребываю в недвойственности, и мое пребывание настолько сильное, что если я поклоняюсь статуям или царю, это будет неравноценное поклонение. Что-то наподобие того, так же, как Вирупа говорил: старший брат не должен кланяться младшему. То есть божество в моем теле более велико, чем внешнее божество или царь. Я осуществляю почитание, пребывая в недвойственном присутствии. Но царь подумал: не могу понять, кто он, проходимец или настоящий святой. И Вималамитра сказал: так ты все-таки недоволен моим ответом. Тогда Вималамитра одел ритуальное одеяние и почтительно склонился перед статуей. Когда он склонился перед статуей, какую созерцал царь, со словами «Я поклоняюсь Вайрачане, телу высшего божеству, я Вималамитра, божество мудрости, в относительном состоянии», то статуя раскололась от макушки до трона. Царь еще больше расстроился, думая, что это точно проходимец, и был недоволен. Тогда Вималамитра снова почтительно поклонился статуе и сказал: «Я Вайрачана, высшее божество мудрости, я Вималамитра, высшее божество мудрости, даю посвящение божеству мудрости в статуе Вайрачане», и положил руки на голову статуи. Статуя стала еще более целой и великолепной и начала светиться. Тогда царь обрел приверженность Вималамитре, и Вималамитра начал давать посвящение. Царь сделал ему подношение золотом и прочими, и Вималамитра похвалил его за подношение. Но царь в душе подумал: наверное, все-таки он хоть и великий святой, но жадный, коль он так хвалит подношение, что я сделал подношение. Вималамитра прочитал его мысли и взял немного песка и насыпал ему в рукава, сказав: «Подержи». Но царь не смог удержать, из рукавов выпал золотой песок. Вималамитра сказал: «Если хочешь, мне не нужно твое золото, для меня все видимое золото, а я здесь принимаю твои подношения только, чтобы ты мог накопить заслугу. Поэтому твое мнение неправильное». Царь снова раскаялся. То есть царь постоянно совершал апаратхи в душе, он постоянно то слушал глупых советников, думал плохо о Падмасамбаве, о Вималамитре, то ссылал Вайрачану. Но благодаря все-таки своей мудрости он постоянно раскаивался, нарушал и очищал самая. И благодаря очищению все-таки он научился подлинной духовной практике. И тогда Вималамитру усадили на большое кресло, и он начал проповедовать дхарму. Но Вайрачана, который в это время был в ссылке, он услышал, что пришел ученый святой Вималамитра и проповедует более низкую дхарму, чем он. И подумал: надо же, я проповедовал высшую дхарму, меня сослали. А теперь пришел другой монах, проповедует более начальную дхарму, и его воссадили на золотой трон. Тогда он послал своего ученика. Ученик надел плащ, холщовую корону мага, в руку взял деревянный меч. Взял свитки. И когда он подошел к покоям царя, он как-то проник в покои, где проповедовал Вималамитра, разделся догола, оседлал деревянный меч, словно коня, и въехал в зал, где читалась лекция. Он хлестал себя кнутом по ягодицам, выкрикивая: как опари, как опари. Вималамитра, увидев его, и улыбнулся, и ответил ему: «Датхим, датхим». Царь спросил: что вот это все значит, спектакль этот? Вималамитра ответил, что он своим видом — это посланник от Вайрачаны, который возмутился, что ты слушаешь низшую дхарму. И он послал своего ученика, и ученик сказал, что просветление не достигнешь с помощью незрелых учеников, шраваков, незрелых учений, шраваков, что большое расстояние не покрыть вороньим шагом. И без высших учений о плоде мгновенного просветления нет смысла погрязать в учениях только закона причин и следствий. Тогда царь спросил, а что ты ему ответил? Он сказал, что я ответил, что все учения чисты и лишены двойственности, если ты воспринимаешь их в правильном состоянии. Поэтому даже то, что я проповедую, тоже высшие учения, только я их говорю словами низших учений. И когда царь послал на поиски йогина, он хотел узнать, кто это таков, тот, который вошел так в зал. Йогина этого нашли, и он сидел в таверне в Тибете, пил чанг в это время. Скорее всего, он уже был весьма реализованным аватхутой махасидхом. Я не знаю, почему, как о многих махасидхах так любят их показывать. Будто это их любимое препровождение. Где-нибудь сидеть, пить чанг. И тогда его тоже пригласили, чтобы он давал учения. Ему поднесли золотую мандалу, посадили на трон из драгоценностей. Тогда царь и его ученики утром получали учение от Вималамитры, а вечером от ученика Вайрачаны. Так они получили все основные переводы учений о недвойственности. И когда тибетские советники увидели, что учения этих двух учителей одинаковы, они раскаялись, что сослали Вайрачану. И отправили троих посланников с золотым кувшином в подарок, чтобы примирить отношения с Вайрачаной и пригласить его учить. Таким образом, дхарма недвойственности пришла в Тибет и распространилась.